Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, апрель, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Доброе утро, великая страна, пишет Шихтиц. Маленькие фотоны в КБ работают, пишет Григорий. Доброе утро, пишет Мариуполь. Доброе утро, Алексей, от меня и от мамы, пишет Саша Зум. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Всеволод. Приветствую, хорошего эфира, пишет Александр Первый. Доброе утро, раньше слушал в записи эфир, теперь с утра можно написать хоть что-то. График на работе поменяли немного, пишет Сергей. Иран предупредил Соединенные Штаты через посольство Швейцарии в Тегеране, что он будет привлекать Вашингтон к ответственности как сторонника Израиля и что США будут нести ответственность за воздушные удары Израиля по иранскому консульству в Сирии, пишет нам Светлана. J23 говорит: «Здравствуйте всем». Да, с Ираном, значит, Израиль, Иран, обострение, но пока продолжение это обострение не имело. Если коротко, то израильские ВВС выпустили ракеты по кварталу Мезе, скорее всего, на западе сирийской столицы, где проживают иранские военные советники из корпуса стражи исламской революции. Аль-Хадад телеканал сообщил, что удар был нанесен по вилле, расположенной поблизости от посольства и консульства Ирана в Сирии. По меньшей мере 6 человек погибли при ракетном ударе израильских ВВС по кварталу. ООН крайне обеспокоена ударом Израиля по иранскому посольству в Сирии. Это в офисе Генсека сообщили. Россия решительно осуждает нападение Израиля на иранское консульство в Сирии. Посягательства на дипломатические и консульские объекты неприемлемы. МИД заявил наш, отметили, что агрессивные действия Израиля недопустимы и должны быть прекращены. Москва призывает руководство Израиля отказаться от провокационных силовых акций на территории Сирии и других стран. Вот. Ну и Иран высказался, что оставляет за собой право ответа Израилю на его действия. Вот так. Вот так. Так, из Харькова уже люди потянулись, пишет Док. Ну, блогеры некоторые пишут, да, что вот из Харькова люди выезжают. Ну, связаны с проблемами с энергетикой, я насколько понимаю, это в первую очередь все. Ну и кто-то еще пишет, что предполагают какое-то наступление или еще что-то. Ну, если кто-то что-то где-то предполагает, это не значит, что это будет. Вот. Ну, раз предполагают, пусть предполагают. А потом сторонники Израиля удивляются, что их плохо поддерживают, пишет «Волосатая статуя». Ну, тут какое дело? Израиль говорит: мы уничтожили военных КСИР, значит, это наша цель, и мы вот там экстерриториально их уничтожаем. Вот это, скорее всего, позиция Израиля, и, собственно говоря, тут как бы... Вот. Есть позиция Израиля, есть позиция других. Вот. Не надо, мол, говорят, это военным КСИР находиться на территории там, посольства и так далее, и так далее, и так далее. Все-таки демократы и республиканцы – одна сатана, судя по встрече Байдена, Трампа и Обамы. Всегда договорятся, пишет Диез. Слушайте, как он там, Джонсон, Майкл Джонсон, не помню, как его зовут, там, спикер палаты представителей американской, он же объяснил, что, говорит, надо деньги Украине давать, но только давайте это в кредит. То есть вся идея республиканцев заключается в том, чтобы деньги, которые Украине давали демократы просто так, выдавать в кредит. Все. Ну и сами вы понимаете, что Украина, она же это не платежеспособна, и, соответственно, этот кредит – это все равно деньги на воздух и деньги в никуда. Другое дело, что республиканцы придумали схему, ну вот как я это вижу, которая позволяет им в медийном пространстве выглядеть более такими рачительными, что ли, да, более такими хозяйственными, чем демократы. Ну, я имею в виду, вот, республиканцы, демократы именно американские. Они как бы говорят, вот смотрите, значит, демократы разбрасываются деньгами, а мы-то не будем разбрасываться, мы только вот в долг будем, значит, деньги эти там давать, и поэтому, вот, сами понимаете, мы там к деньгам налогоплательщиков относимся очень серьезно. А на самом деле это, конечно, все в трубу все равно улетит. Вот. Так что, ну, нас-то не это интересует. Нас интересует другой момент, который мы отмечаем сами для себя. Не надо думать, что Трамп наш друг, там, да, еще какие-то там ребятки, наши друзья, республиканцы, они прям так вот чуть ли не за Россию. Там. Кто он там? Я уж не помню, как его зовут. Метро нашим восхищался. Один момент, никакого имени никто даже и не знал, кроме этого имени. Такер Карлсон, вот я вспомнил. А потом Украину заберут в счет долга, пишет Гном. Так тут вопрос в том, будет ли что забрать. Вот. Да просто Израиль ищет повод, чтобы втянуть США в полномасштабную войну на Ближнем Востоке, сам не справляется, провоцирует Иран, смотря как Иран ответит. Американцы могут и подключиться, пишет Максимилианус. Ну, американцы и так подключены к войне на Ближнем Востоке через, там, например, те же самые поставки вооружений и прочего самому же Израилю. Могут ли американцы попытаться начать наземную операцию? Ну, из тех оценок, которые я слышал от специалистов, это нереально просто, чтобы американцы попробовали начать наземную операцию против Ирана. Соответственно, может, Израиль, конечно, и хочет втянуть там Соединенные Штаты Америки, но Соединенные Штаты Америки, наверное, не горят желанием. Да и имеют ли они сейчас такие возможности? Вот, много у них конфликтов, в которых они задействованы практически все. Конфликты на земле, в них так или иначе задействованы американцы, потому что они себе в определенный момент придумали роль гегемона, который должен везде во всех конфликтах участвовать обязательно. А, да. Про Такера отличные стихи были, пишет Виктор. Да, спасибо большое, они вошли в историю. Те нормально уничтожать военных на территории третьих стран с Польшей и Германией так можно, пишет Вик, мне или кому? То есть, это вы, видимо, хотели написать. Ну, тогда точки ставьте, я тут это, гадать сидеть не буду, да? Ну, ладно, в этот раз догадался, слава богу. Вот, нормально ли уничтожать военных на территории других стран? Вот, ну, тем более на территории там посольств. Ну, с точки зрения международного права, ненормально, не. А с точки зрения Израиля нормально. Все. Вот вам и ответ. Какой ответ получит Израиль на это действие? Ну, посмотрим. Все. Вот весь разговор. Мы можем говорить о теории, мы можем говорить о практике. Теорию очень хорошо там, да, описали уже и дипломаты, и так далее. Они объяснили, что это неприемлемо. А практику посмотрим, как оно будет. Все. Вот вам и турецкие строители. Настроили балконов, пишет Лис Хитрый. Да, произошла трагедия там, ну, в Турции. Заместитель главы отделения оппозиционной народно-республиканской партии Турции Мехмет Палас погиб при обрушении балкона во время празднования Победы. 8 человек были госпитализированы. Вот там видео публиковалось. Можете у меня в Телеграме Гудошников найти. Вчера в 21:34 я это выкладывал. Да, такая вот странная вещь, то есть человек празднует Победу и... Ну, он один из тех, кто празднует победу. И балкон просто отрывается, падает. Отпадает балкон. И все. Так, вечеринку Ивлеевой в одной из статей журнала «Арсенал Отечества» оценили как акт ментальной агрессии против России, пишет J23. Ну, что сказать, ярко, ярко. Достаточно мощно. Я просто не уверен, что такие люди, как Ивлеева, да, способны создавать акты ментальной агрессии аж против России. Вот. Делать всякую чепуху они, конечно, гораздо. Вот. А так, чтобы уж прямо продуманный акт ментальной агрессии, ну, не знаю. Но специалистам виднее, я не специалист в вопросах актов ментальной агрессии, честно вам скажу. Поэтому... Может, оно и так. А Израиль уничтожает террористов, боевиков и националистов. Полностью поддерживаю, пишет юрист Бариста. Хорошо, поддерживайте. Но еще не забывайте, что уничтожая террористов, боевиков и националистов, как известно, Израиль убивает еще и мирных граждан очень много. Такая вот специфика в Израиле есть сейчас военных действий, что отмечается на разных уровнях, в том числе на уровне ООН тоже отмечается. И это как бы не очень хорошо. И я вот хочу у вас, юрист Бариста, спросить следующее. Поддерживаете ли вы те сопутствующие потери, которые... так скажем, от бомбардировок, например, сектора Газа у Израиля. Вот сопутствующие потери вы поддерживаете или не поддерживаете? Вам это нравится или не нравится? Мне просто интересно, раз уж вы как бы полностью поддерживаете, вы и в этом аспекте поддерживаете дети, погибающие вот, тысячами, это, ну, как бы, вы хотите поддержать или не, или не поддерживаете? То есть, может быть, вы все-таки не полностью поддерживаете, а там на 80% вы только поддерживаете Израиль. Ну, просто интересно. В Германии с 1 апреля вступил закон о частичной легализации определенных наркотиков, пишет Андреас. Да-да-да, теперь до Голландии никто не доедет, я так понимаю, да? Кто будет двигаться с востока на запад, уже никто не посмотрит, что там в Голландии, никому уже не интересно, каналы, да, Амстердама, все, никто доезжать не будет, все будут останавливаться в Германии. Ну, понятно. Ментальная агрессия – это когда думаешь всякую гадость, пишет Смит. Правильно ли я понимаю, что вчерашние требования нашего МИДа о нарушении конвенции можно расценить как официальное заявление миру о том, что Украина – террористическое государство, пишет Борисович? Нет, Борисович, официальное заявление о том, что Украина – это террористическое государство, оно так и будет именоваться. Значит, заявление о том, ну, мягко говоря, да? То есть это наделение статусом должно произойти определенно. Поэтому нет, так это трактовать нельзя. Ну, можно, конечно, но это не так. Согласно статье, разработкой подобных инструментов агрессии занимается США и НАТО. Эта технология деградации заходит и к нам. Нашумевшая в декабре 2023 года голая вечеринка является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит. Пишет J23. Ну, в смысле, он стату выдал. Ну, я бы здесь с авторами не спорил бы, а дополнил их и попробовал бы сказать немножко о другом. Сама Ивлеева как таковая и люди такого толка интеллектуального, это уже последствия актов ментальной агрессии против нашей страны. Вы можете посмотреть сугубо на... Ну, так скажем, мое плюс-минус поколение, и увидеть, что у нас есть люди, которые не перенесли актов ментальной агрессии со стороны Запада и превратились в монстров, так скажем. Но есть те, кто перенес, смог, справился. Поэтому вот это вот, раз уж вы возвращаетесь, да, мысленно, я вот не знаю, зачем к нему возвращается, к этому событию, да, Арсенал Отечества, ну, хорошо, да, вернулись. Если мы возвращаемся к этому все, вечеринке этой, которую уж все забыли, вот, это последствия, это уже последствия. Вот. Причем уже настолько неуместные, в том смысле, что Россия поменялась с начала проведения специальной военной операции сильно, люди поменялись, воззрение у людей, у кого-то поменялись, у кого-то появились, наконец-то. Вот. И, собственно, почему это в кавычках вечеринка? Так и привлекла внимание и всколыхнула общество наше, а потому что она не вписалась в реальность. А не вписалась она в реальность не потому, что она была из ряда вон выходящая. На самом деле все эти вечеринки до этого проводились на протяжении многих лет, подобные, какие угодно. А потому что реальность сама поменялась. То есть, по сути говоря... Да, это событие, оно было из прошлого мира, из мира как раз-таки ментального распада. Фактически, с момента начала специальной военной операции, в идеологическом смысле стало происходить оздоровление нашего общества. Вот, поэтому я бы сказал, что вот эта вот вечеринка, это не акт ментальной агрессии со стороны Запада, который Запад продумал. Это последствия воздействия западной пропаганды на наши мозги на протяжении очень долгого времени, которое раньше оставалось незамеченным, а в современном мире после начала специальной военной операции и частичного отрезвления нашего общества, полностью мы, естественно, не отрезвели, ну, такого не бывает сразу, вот, частичного отрезвления нашего общества, вдруг стало ясно, что это вот, смотрите-ка, какая-то это ментальная агрессия, похоже, да, так и есть, но подобных вечеринок было полно, и никто не обращал внимания на них, Значит, что? Значит, мы ментально оздоравливаемся, да? Оздоравливаемся, наверное, правильное слово сказать. Оздоравливаемся. Ты прав, важен контекст, пишет Наталья. Ой, спасибо большое, Наталья, если я как-то грею душу своими мыслями кому-то, пожалуйста. Вот, благодарю и вас, и вам желаю всего самого лучшего. Ваши ставки, Иран ответит, Алексей говорит. Да. Ну, все, моя ставка, да, Иран ответит. Вы спросите, как? А тут я вам скажу, не знаю. Вот. Киркоров после этого в Донбасс поехал, пишет Дэн Добрый. Ну да, было дело. Ездил. Ну, правда, там были люди, которые говорили, ну, разные общественные деятели, что нефиг сюда ездить, нефиг тут отмывать свою там какую-то там, как это? Это, по-моему, Охлобыстин сказал. Не надо ездить, потому что там это Донбасс, это не прачечная, что вы тут отмываете свою... Сейчас, секунду. Можешь закрыть, пожалуйста, окно? Мне эти скрипящие трамваи там, это уже достали. Тут Аннушка уже пролила бы масло, я не знаю, там, или что там. Потому что, ну, невозможно просто. Скрипит все ужасно. Вот, будем в духоте тут с тобой. Или у нас кондиционер имеется? Ой, отлично, спасибо тебе большое. О чем говорили-то? Да, какую-то важную вещь вроде говорил, хотел. Хорошая мысль была такая. Я бы так сказал, не то чтобы хорошая, а интересная. А, то, что Охлобыстин выступал, говорил, Донбасс не прачечный и так далее. Ну, как бы, когда в таких формулировках говорят, что Донбасс не прачечная, конечно, с этой формулировкой сразу хочется согласиться. А если так в целом, то, вы знаете, человек в любой момент может понять, что он был неправ, и начать стремиться к чему-то хорошему и идти в правильном направлении. И в этот момент не надо ему говорить, что ты же раньше был неправ. Ну, на мой взгляд, ты же раньше был неправ. Что это такое? Да? И меня, кстати, удивило этот момент, когда именно Охлобыстин об этом говорил. Он же там в определенный момент был рукоположен, да, в сан, насколько я знаю. Но потом, правда, его от служения, я так понял, от, как это, отлучили, как это правильно говорить. Вот. В общем, нельзя ему службу проводить. Но он же был рукоположен в сан, и он же знает, что вот, ну, как бы прощать надо. И меня вот это удивило. Раз, и ни с того ни с сего, говорю, нефиг сюда ездить, вы что-то устраиваете. Ну, как бы не судите, да не судимы будете. Как вариант еще можно рассмотреть такой вот подход. Можно еще такой подход рассмотреть, что преступника, да, который также вот был казнен в определенный момент вместе со Спасителем, да, Иисусом Христом, Сыном Божьим, вот, по легенде, Христос забрал в рай, хотя он был преступник. Почему? Потому что он в последний момент раскаялся. Вообще в последний. Представляете, он уже как бы умирал, и он понимал, что он умирает, и он вот в этот момент раскаялся. Не за 10 дней до этого, не за год, не за 10 лет, а вот в момент, когда уже умираешь, и такой, ну, я еще и раскаюсь. Ну, давай. И раскаялся, и все, и в рай. Поэтому как-то мне показалось странным вот это все заявление, честно, я посмотрел, что, мол, не приезжайте сюда. Ну, как не приезжайте? Ну, вот. Что ж получается, тот, кто первый приехал, тот и хороший. Вот. Ну, а кто-то позже приехал, кто-то позже понял, позже осознал. А может, и не осознал, а может, когда приедет, только осознает. А может быть, приедет и не осознает, а потом осознает. А может быть, вообще никогда не осознает. Но мы-то что должны? Препятствовать в этом? Мне кажется, мы не должны человеку мешать в его попытках быть человеком, нет? Ну, зачем это делать? Надо мешать человеку в попытках его быть зверем. А вот в попытках быть человеком, что ему мешать? Не надо мешать. Но и раскаиваться тоже сложно. Процесс борьбы с собой, пишет 506. Конечно, надо же искренне раскаяться. Надо же как бы поверить для этого. А если ты не веришь, и ты раскаиваешься так для галочки, то это, конечно, ничего ты не получишь хорошего от этого. Но это уж не наша проблема. Это не мы, ну, как бы сказать, не нам решать, искренне кто-то раскаялся или не искренне кто-то раскаялся. Ну, вот. У нас есть наше мнение, а все равно всем как бы попадать потом на страшный суд. И там-то уж не утаит никто и ничего. Поэтому какая проблема-то? Я не понимаю. Зачем на себя брать роль Господа? Все равно же это бесполезно и, может быть, даже и грешно. Реакция Охлобыстина такая, возможно, потому что в искренность побуждений Киркорова не верят, пишет Юлия. А и не надо православному человеку верить в искренность побуждений Киркорова. Православному человеку надо верить в Христа. Вот. А в искренность побуждений Киркорова верить не надо. И, как бы, и это вообще не должно быть интересно. А зачем это должно быть интересно? Ну, приехал, приехал, уехал, уехал. Раз, кто говорит, ему тут не рады. Ну, а может, кто-то будет рад, может, кому-то очень сильно хотелось посмотреть на Киркорова, там, на какого-нибудь еще исполнителя, который приехал. Чего вы за всех-то решаете? То есть, мне это кажется очень странным. Как будто бы есть некая часть публичных людей, которые застолбили за собой место, да, вот там, и все остальные, которые там появляются, они все, они неуместны. Вы сюда отмыться приехали. Ну, слушайте, есть даже такое выражение... искупить кровью. Понятно, что там артисты, которые приехали один раз выступили, они ничего кровью не искупают, но тем не менее. Да, есть такое слово, как подвиг, там, сподвижничество. Может быть, конечно, в сравнении с ратным подвигом, это, ну, как бы вообще ни о чем их приезд. А в сравнении с тем, что они там по клубам шатались, тусовались, а тут человек приезжает в зону боевых действий плюс-минус, да, это вообще-то уже и подвиг. Это значит, что он в себе какие-то силы нашел, он как-то себя там преодолел. Вот. Может, ему и страшно очень сильно, но он, тем не менее, приехал через этот страх. Это, может, вам не страшно, вы уж привыкли, а ему, может, очень сильно страшно. Да? Ну, почему никто об этом не думает, не говорит? Потому что, а зачем? Правильно? Потому что проще же судить, проще же сразу дать. И этот плохой, этот хороший, ты приезжай, ты не приезжай. Не знаю, не знаю. Мне кажется, это упрощенный подход. Вчера вечером в программе «Время» репортаж про Познера. Надо понимать, страшные силы патриот, пишет Алексей. Ну, забавно, но вы если посмотрите там какие-нибудь высказывания Познера там относительно Украины где-нибудь в году 18-м, вы отметите тут факт, что Познер, ну, так скажем, за украинцем-то никогда не был. Возможно, его трактовки не будут вам близки, потому что они будут не такие уж, так скажем, прямые, но вот за украинцем он никогда не был. И он как раз там в своих разных выступлениях предлагал, ну, так скажем, решить вопрос дипломатически, потому что если его не решить дипломатически, то это провоцирование войны со стороны Украины. Ну, так можете посмотреть, интересно тоже, интересно. Про Познера мы немного так знаем. Ну, наверное, потому что он не сделал никакого яркого заявления в начале, да, специальной военной операции, и после тоже не сделал. Мы не услышали от него там, я за или я против или что-то такое. Он как в тень ушел и в тени находится. Познер, по крайней мере, стабилен, пишет Лис Хитрый. Вот. Не суди, да не судим будешь, а вот Охлобыстину от вас досталось, пишет Влад. От меня вообще ничего, я про Охлобыстину ничего плохого не говорю. Великолепный артист, я его даже один раз, мне кажется, в жизни, да, вживую видел, он там на определенном мероприятии был. Вот, я там и так далее, ну, смотрел, как он выступал, что-то говорил. Вот, не-не, вообще никаких претензий к нему. Я просто удивляюсь, говорю, когда, ну, вдруг вот забываются какие-то такие совершенно базовые вещи, именно христианские, да, с точки зрения, там, прощения, с точки зрения возможности искупить, там, свою вину и так далее. И сразу так, знаете, наотрез, то есть не нужен. Ну, как не нужен? Как не нужен? Вот. Даже налоговика в определенный момент Господь наш Иисус Христос приблизил к себе и сделал своим учеником, понимаете? Налоговика, уж куда уж, мытаря, страшное дело, хуже не придумаешь. Вот. Казалось бы, разве может налоговик вообще каким-то образом в какой-то момент обратиться к Богу? Может, может, при правильном подходе. Вот. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Не могу понять, как беспилотники летают, или их не видно, или не с территории Украины их запускают, пишет Дягилев. Ну, если посмотреть Нижнекамск, Елабуга, посмотреть на карту, собственно, там ближайшие варианты, либо вот Украина, север, да, севера, ну, восток, так скажем, Украины, либо Казахстан, западно-казахстанская область, вот родные для меня края, типа Уральск там и так далее. Вот, два варианта, если Так вот, не с территории нашего государства. Такие вот ближайшие точки. Можете посмотреть, карту открыть потом и сделать какие-то по этому поводу, ну, если не выводы, так, размышления каких-нибудь себе там. Вот. Выбирая напарника для разведки между Мытарем и Киркоровым, я выберу Мытаря, пишет Алекс. Киркоров приехал в Донбасс, чтобы от концертов не отлучили, а раскаяния души там и близко не было. Об этом Охлобыстин сказал, пишет VN Anyway. VN Anyway, а я вам говорю о том, что вы знать не знаете, почему Киркоров или кто-то другой приехал в Донбасс. И в какой момент он это сделал. Вот, например... Расскажу вам историю одного человека, героя военных действий, да, в Донбассе, который, ну, как многие наши враги любили говорить, что он там этот, бандитом был и так далее, а потом стал ополченцем, а потом долго воевал, и потом в итоге погиб на встрече со своими фанатами в Санкт-Петербурге в кафе, это был Владлен Татарский. Ну, как бы вот любили вспоминать ему именно вот этот эпизод его жизни, что он был бандит когда-то. А те люди, которые, скажем, из тюрем попадали в зону проведения специальной военной операции и там складывали свои головы, вот, искренне они были в этот момент, не искренне они были в этот момент, правильно они делали, по-вашему или неправильно, вы их будете судить или не вы их будете судить, ну, если хотите, судите, можете взять и судить, но смысла в этом, как бы, примерно ноль, ну, вот примерно ноль, и можно сидеть и говорить, а вот этого... Там, заключенного, который решил воевать за Донбасс, мы его вот не приемлем, и не надо ему сюда приезжать. Но я что-то ни разу такого не слышал. Понимаете, о чем я? То есть это неправильный разговор изначально по его сути. А по персоналиям, ну, можно всегда проходиться. Там, этот плохой, этот хороший, этот не нравится, этот не нравится. Но... По своей сути он изначально плохой разговор, потому что кто бы как ни действовал, всегда найдется тот человек, который скажет, а он это делает не от души, и все. А он это делает не от души. Ну, так может, он не от души всю жизнь свою живет, этот человек, может, он всю жизнь, все время делает что-то не от души. Вот. Ну, ему это потом зачтется. В определенный момент. И ладно бы, я говорю, если бы это говорили люди, которые себя не называют православными людьми. То есть ты говоришь, я атеист, и я вам хочу сказать, что он не раскаялся. Мы такие, ну понятно. Но когда это говорят люди православные, меня вот это удивляет. Ну, сидит прямо человек православный, прям до мозга костей, и начинает вот это вот. Я считаю, что он не раскаялся, а этот раскаялся, этот... Чем ты занимаешься, что это такое, что это святая инквизиция, что ли, или что такое? Вроде к нам это отношение никогда не имело, к нашему пониманию Христа, да, та самая инквизиция. Вот я о чем говорю. То есть это разговор изначально плохой, изначально. Вот. Если человек движется в правильном направлении, если он не нарушает законы, если он хочет даже, пускай, из каких-то не самых позитивных побуждений сделать что-то хорошее в своей жизни, может быть, один раз, а может быть, первый и последний раз, пусть сделает это хорошее. Ну, пусть он это сделает. Не надо ему мешать делать хорошее. Ну, не надо ему мешать делать хорошее. Не надо человеку мешать делать правильное. Зачем ему мешать? Даже если он это делает не искренне, может быть, он потом станет искренним. Понимаете, о чем я говорю? Но сразу даже попытку встать на правильный путь, человеку прерывать и говорить, пошел вон, ты здесь не нужен, мы тебе не рады, это как? Такого не должно быть. И даже если он 10 тысяч раз не искренний, может быть, в момент, когда он будет на смертном одре уже лежать, и такой в последнюю секунду, понимаете, подумает, что эх, а жизнь моя была дрянь. Ну вот тогда я вот правильно сделал, правильно сделал. И его Господь заберет в рай, представляете? В последнюю секунду он подумает, в последнюю. И Господь решит. Понимаете, да? Забрать его в рай. И что? И мы, а мы будем сидеть все, а он был прав, а он был неправ, а он правильно делал, а он неправильно делал. Ну, сидите, думайте, как будто мы все правильно все сделали. Вот все правильно сделали, есть только люди, которые все неправильно делают. Да? Потеряла, конечно, церковь в лице Алексея. Потеряла, пишет 506-й. Да не, вообще не потеряла, если честно. Вообще не потеряла. К вопросу о христианстве и сатанизме. Байден этого не делал. Иммигрантка темнокожая и лесбиянка Карин Жан-Пьер прокомментировала назначение для трансгендеров на пасхальное воскресенье. Надо было по привычке добавить, что это ИГИЛ. Кстати, ИГИЛ – террористическая организация. Василий, там интереснее. Сам Байден сказал, что я этого не делал. Там не Карин Жан-Пьер. Я не знаю, почему сейчас пишут, что Карин Жан-Пьер. Вчера новость была такая. Байдену говорят, зачем, говорит, на Пасху-то трансгендерное вот какое-то там празднество вот это вот какое-то устроили, вакханалию. Он говорит, я этого не делал. Короче говоря, все вот эти фильмы про американских президентов, комедийные, с разными актерами в главной роли, они стали правдой в определенный момент. Вот. Хорошая ваша логика. Бандеровцы и азовцы, может, тоже искренне поступают, пишет VN Anyway. VN Anyway – это не моя логика, и она никакого отношения не имеет к тому, что я говорю. Сейчас я вам объясню очень коротко. Если бандеровец и азовец в определенный момент раскается, сложит оружие и придет к нашим, и воспользовавшись чистотой Волга, и скажет: простите меня, он будет прощен, наверное, да, но его не убьют на месте. Он, конечно же, гражданским судом будет осужден, и он отбудет свое наказание, вот, но он не будет ликвидирован, понимаете, он будет прощен в этом смысле, вот. А в духовном смысле уж, ну, там, это опять не нам решать. Так что, VN Anyway, то, что вы пытались выдать за мою логику, вы совершенно не смогли выдать за мою логику. Потому что вы начали рассказывать о плохих людях, совершающих плохие вещи, которые это делают искренне. Да, есть искренние маньяки. Но я вам говорю, что не надо людям мешать, когда они делают хорошие вещи. А когда люди делают плохие вещи, им надо мешать. А я вам говорю про хорошие вещи. Вот когда они все собирались в мутабор, вот надо было прям на входе в этот мутабор вставать и говорить им: пошли вон, я вас не пущу в это лоно разврата. Вот там надо было мешать. Понимаете? Вот в такой момент, вот когда они все вот идут развращенные, когда ты в пятницу слышишь: а пятница развратница, пятница тяпница, вот в этот момент ты должен появляться, вот материализоваться откуда и говорить: нельзя так, нет, хочешь — бей меня, брат, но не дам я тебе спиться, понимаете, не дам я тебе спиться. А тут уже, когда твой брат спился, снаркоманился, уже вообще никакущий, валяется в луже собственных испражнений, и такой: а я хочу покаяться. И ты ему: ты, говно, хочешь покаяться? А иди-ка ты в жопу! Ты не искренний! Извините, что употребляю такие слова. Но чтобы просто было понятно, до некоторых, а то слушателей не доходит. Ты не искренний! Да дай ты ему покаяться, он же, посмотри, в каком он состоянии, ничтожном. Посмотри, у него вся жизнь у него уже, все, никакая. Дай ты ему, человеку, что-то сказать-то, да дай ему, как бы... Может, он еще спасется в этом смысле. Ты ему путь к спасению закрываешь, ты что, с ума сошел? Зачем ты это делаешь? Я вот вам о чем говорю. Понятно или непонятно? VN Anyway там и так далее. И ник какой-нибудь, может, попроще подберите, это невозможно читать. Я в одном телеграм-канале, где в пятницу хвастаюсь выпивкой, пишу о вреде пьянства, меня там забанили, пишет юрист Бористо. Ну, естественно, вы нашли где. Вы в логово сатаны зашли, понимаете, сеять свет. Ну, естественно, вас там забанили. Вот. Не, мысль вашу я понял, но сердцем не принял. Нет, во мне прощения, пишет Панк-13. Вот Панк-13. А кто же вам сказал, что оно во мне есть? Я просто говорю, как положено. Это не значит, что мне они нравятся, эти все певцы и прочие, и надо что-то там где-то разрешать, и нельзя их судить, вот. Они меня все очень страшно раздражают, очень страшно раздражают. Ну, так это ж, как бы вам сказать, наша беда с вами, Панк-13, ваша, моя, там, еще других слушателей, это значит, что мы в себе не находим духовных сил. Значит, где-то мы духовно мелочимся, понимаете? Ну, где-то у нас, видимо, вот, не можем мы в себе найти этого. Понимаете? Возлюбить, так сказать, ближнего своего. Не можем, не получается у нас. Что-то, значит, нам не хватает чего-то. Как-то надо, значит, это почувствовать, откуда-то взять. А откуда? А откуда, непонятно, да? Так как Хлобыстин защищал детей Донбасса, их вообще никто не спрашивает, приезжают через них очищаться, пишет Леся. Ну, Леся, я так вам скажу, в плане там любых таких пропагандистских заходов можно все что угодно сказать. Можно было бы сейчас говорить о той трагедии, которая произошла в Крокусе, что не надо приезжать к этому зданию певцам. Ну, приезжали же вот певцы сейчас к месту трагедии в Крокусе. Не надо, не приезжайте. Не приезжайте, вы пиаритесь. Понимаете? Не приходите, не кладите цветы. Это можно все довести до безумия в определенный момент. Вот. И в какой-то момент сказать, вы вот через детей, а ты, вот к любому можно обратиться, который все время говорит про детей. Ты самый большой защитник детей, ты спас много детей или что? Почему именно ты используешь этот как аргумент? Фактически, вот я слышал такую формулировку относительно Донбасса, что через Донбасс вообще вся Россия очищается. Через те трагедии, которые с нами сейчас происходят, а с нами, с нашим народом происходят трагедии, мы все очищаемся. В разной степени, естественно. Вот. То есть, а есть только те, которым можно очищаться, а те, которым, ты смотри, не очищайся, ты ходи, как ходил. Почему? Почему кто-то может в определенный момент вести ужасную жизнь, потом одуматься, начать вести правильную жизнь, и никто ему не говорит, что ты что, прачечную здесь нашел? А ему говорят, ну, хорошо, что ты одумался. А кому-то говорят, ты что тут приперся? Почему? Почему этому путь открыт, а этому путь закрыт? Почему? А какие-то разные люди. А он грешник, ты грешник, и этот грешник, и тот грешник, все грешники. Ну, вот о чем идет разговор. А так, конечно, не, пропагандистский угар вот этот весь, это без проблем. Если хотите, я тоже так могу. Вот это очень легко. Вот это как раз очень легко. Делить, этому запрещать, того выгонять, там, этому что-то приказать. Ну, это очень легко. Это прям такой, знаете, подход очень легкий. Вот. Быть судьей. Другое дело, что, например, меня на судью никто не, назначал. Как мне кажется, и всех других. А Пугачёва продолжает публично позориться, пишет Street Sweeper. Да, так и есть. А представьте себе, она бы сказала, ребята, я поняла, какая я была дура. Извините меня, пожалуйста. Вот. Я понесу там наказание за все свои действия. А еще я еду. Помогать людям. Я еду там. Ну, не знаю. Вот, ну, в Донбасс пускай. Все, еду, буду помогать. Извините, у меня помешательство было. Я реально дура. Извините, все. И что? Нет, не прекращай быть дурой. Как это так? Вот сейчас это Манижа, да? На нее там завели это дело. Я посмотрел, она там в своих каких-то странных выступлениях фактически уже оправдывает терроризм. Ну, такое по ощущениям, знаете. За террористов она очень сильно беспокоится, что их там помяли, так скажем, когда задерживали. Террористов, которые убивали детей. И начинается. Сейчас все это скажется на народе. Там, по-моему, Таджикистана она сказала. Ну, в общем, она, я так понял, как раз этой национальности. А я вот не понял, а нельзя выйти в поле публичное, вот, например, Манижа или там, другим людям, которые представляют таджикский народ, и сказать, ребята, вот эти вот твари, которых вы поймали, эти террористы, они вообще не заслуживают права жить. Но поскольку очень гуманные законы, великолепные в России, вот, они живые, вот. Мы бы хотели вам сказать, что конкретно вот эти вот твари, вот эти террористы, это не часть нашего народа. Это уроды, это вырожденцы, это позор. Вот. Но у всех народов бывают такие позорные люди. Там, я не знаю, Власов в России, вот эти РДКшники. Разве это не позор России и русских людей? Конечно, позор. Ну, конечно, позор. Вот сейчас у таджикского народа, вот эти таджики, эти террористы, вот эти вот. Это позор, конечно. Ну, а Зеленский, позор какого народа? Давайте такой вопрос поставим. Или он не позор, или он гордый сын. Понимаете, да? То есть, все так или иначе, вот ты смотришь, в любом народе есть негодяи-подлецы. Везде есть свои, в кавычках, там, брейвики. Понимаете, да? Почему бы не выйти и не сказать это? И почему бы не выразить поддержку всему многонациональному народу России и сказать, ребята, мы все вместе против террористов. И более того, отдайте этих террористов нам. Вот, вы их сейчас осудите и отдайте их нам. Вот, мы их так накажем, вы такого себе даже представить не можете. Вы даже себе представить не можете, как мы их накажем, этих террористов. Но мы вот опять этого не видим. Вот это поразительно, понимаете? Вот это меня поражает. То есть, да, какие-то есть очевидные вещи, очевидный враг. И вот нытье вокруг этого очевидного врага из разряда, а вы что ему там, пыром по копчику дали? Ой, он там, наверное, очень сильно обиделся, бедняжка. Бедный террорист, его слишком жестко задержали. И при этом на этом фоне там, а этот певец, он не имеет права там извиниться. В смысле, пускай извиняется сколько хочет. Вот, давайте, вот, все вместе объединяемся, вот у нас цель, для, с которой нам надо бороться. Все вместе вышли, все вместе боремся, все вместе заявляем свою позицию. Вообще не понял нытья по поводу задержания этих террористов, вообще не понял. Все живые, как один. Уже 10 человек задержали, 10 уже проходит по делу, все живые. В каком мире мы живем? Что-то я не понимаю, их отпустить надо было или что нужно было сделать? Вообще неадекват какой-то. Интересно процентное соотношение негодяев в разных народах, пишет Shotfire. Я думаю, что все, как всегда, по кривой Гаусса, плюс-минус одинаково везде. Плюс-минус одинаково. Так именно так и высказывался какой-то парень, таджик по национальности, который привез машину тюльпанов к мемориалу Крокус-Сити. Очень правильные вещи сказал, было видно по глазам, что искренне говорил. С таких пусть берут пример все эти медийные личности, пишет Алла. Конечно, конечно. И вот есть такие примеры, есть такие, как кто высказывает, то, что там делает. Ну вот элементарно, когда ты видишь зло во плоти, а зло во плоти это вот террористы, ну как бы что еще тебе нужно? Куда хуже? Ну, ублюдки, стреляющие в детей, да? В женщин, в мужчин, в безоружных людей стреляющие. Ну вот. И потом нытье на тему того, как их задержали. Вот где можно говорить о степени адекватности тех или иных комментаторов вообще. Вот где нужно как бы порассуждать на тему. Переступить через признание своего по национальности негодяем могут далеко не все. Ну имеется в виду просто выйти и сказать, что это, да, он по национальности такой, но это не значит, что мы за него, это значит, что он там, так скажем, плохой человек, да, там, из нашего народа, так скажем. Ну, я не знаю, вот для меня это никакой сложности не составляет. Вот смотрите, Сырский родился под Владимиром, сейчас командует ВСУ. Русский человек. Вот. Кто он? Ну, мне теперь считать, что все русские как Сырский? Ну, вот, ну, реально, вот смотрите, я вам примеры привожу. Буданов Кирилл, значит, ГУР МО. Ну, вот Украина. Мне считать, что все русские люди как Буданов или что? Или, может, мне считать, что все евреи как Зеленский? Ну, давайте ну, так вот будем думать, давайте. Еще какие примеры, да? Этих примеров масса. У нас сейчас этими примерами набито целое соседнее квазигосударственное образование. Очень злое. Очень злое, крайне злое. Вот. Вот оно, кстати, любит там... Любила, во всяком случае, кому-то где-то запрещать выступать, там вот это. Очень сильно любили. Сырский, русский, пишет Владимир. А какой он? А, или вы это, типа, как про сыр шутите, или что вы имеете в виду? Всех этих уехавших нужно предать забвению в инфополе, слишком много им уделяется внимания, пишет Вадим. Да не получится у вас в инфополе их предать забвению, у вас же инфополе не полностью контролируется вами. У нас что, вертикальная информационная... Коммуникация, она же у нас теперь горизонтальная. Как вы можете что-то предать в забвению в инфополе, если вы в поле, ну, инфополе на 100% не контролируете? Попробуйте, предайте что-то забвению. Мы, что ли, приходим и говорим: слышь, Манижа, запиши что-нибудь в защиту террористов. Она же сама сидит и пишет это все. Мы, что ли, ей под ее поставим, пишем: прости. Нет, это пишет Пугачева. Где она находится, Пугачева? В Израиле вообще, вообще в Израиле. Чего она в Израиле сидит и так сильно обеспокоена тем, что происходит здесь? Почему? Не знаю, у нее спросите. Горизонтальная коммуникация. Мы тут ни при чем. Это не по приказу делается. Это делается вот потому, что этот хочет это сказать, этот хочет это сказать. Этот такое интервью дает, а этот в таком клубе выступает, а этот того-то осудил, а этот ему там вот запретил, а этот кому-то разрешил, а этот поверил, что тут раскаялся, а этот не поверил, что тут раскаялся. Вот все, вот так вот оно работает. Вот. И ты можешь быть в таком слое информационном, из которого другой слой вообще не видно. Вообще не видно, его просто не существует для тебя. То есть ты иногда можешь с ним столкнуться и сказать: да ладно, что такое может быть? Да. И тебе начинают рассказывать: это певец Шарлот. Кто? Кто ты такой? Что ты такой? Какой Шарлот? Он разорвал паспорт. Ну и чё вообще? Ну я не имею в виду, что ничего, что он паспорт разорвал. Типа, ну и чё вы мне про этого дебила рассказываете? То есть, ну что это за кретин вообще? Это вообще мальчик, девочка, вообще кто это вообще? Почему? Знаменитый певец. Угу. А еще он говорил, да что ж вы прекратите мне рассказывать об этом дегенерате. А он еще и приехал, вот. А потом он сказал: извините. И всё, а он сказал: извините. Давайте его обсуждать, давайте. А еще один стендапер, который один раз выступил где-то, он переехал куда-то, а там он критикует Россию, стоя на фоне Белого дома, шутя про пуки. Ну и реальная история одного стендапера, внезапно, недавно обнаружил. Боже мой. Как хорошо, что я, в принципе, туда, ну, не попадаю, в эту информационную составляющую. Я просто не знаю, чем там вот это все управляется, живет, как это все. Но оно вот так вот горизонтально управляется и горизонтально живет. Вообще, по логике, конечно, надо и в этих средах понимать. Почему? Потому что если ты в них не понимаешь, то ты с ними и работать не можешь. Вместо осуждения Манижа могла включить режим солидарности с народом, который ее приютил в годы гражданской войны в Таджикистане, пишет Борисович. По крайней мере, могла бы включить режим солидарности с властями Таджикистана, которые борются с террористами. Потому что те же самые террористы, как это называемые, Вилаят Харасан, они же как считают? Они считают, что Таджикистан – это их территория. Не только Таджикистан, там несколько стран, можете там карту найти. Это ж как с ИГИЛ, который говорит: так, у нас, короче, смотрите, часть будет Сирии наша, будет так, давайте возьмем там, что там, Ирак наш будет, еще вот это вот будет наше. Это же в этом фишка, что как бы вы посмотрите, даже сами власти Таджикистана, они же борются с этим терроризмом, причем борются очень жестко, и они потому что понимают угрозу, степень этой угрозы. А как бы некоторые певицы не очень понимают. Почему они не понимают? Потому что певицам не свойственно некоторым понимать, потому что они пели. Они воздух выдували все время, понимаете? Вот, и более ничего не делали. Вот. Это не значит, что все певицы ничего не понимают, но некоторые не понимают. Некоторые осознанно и прекрасно понимают. Вот Чичерина, например. Прекрасная певица. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, вторник, апрель, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Мы дали возможность зарабатывать огромные деньги этим певичкам. Скорее всего, и налоги они не платили. Они возомнили себя талантами, пишет 51-й. Да, 51-й, у нас совершенно нет вкуса. Мы слушаем всякую дрянь. Тут же надо понимать относительно всех этих исполнителей, какими бы они ни были, даже не только речь о певцах, актеры, ну, певцы, комедианты разнообразные, они же зарабатывают, потому что вы их смотрите и слушаете, потому что они вам нравятся. Вы скажете: нет, мне не нравится. Ну, не вам, вашему соседу, вашей маме, еще кому-нибудь, миллионам людей, вот, которые могут прийти, например, на какой-нибудь концерт в несколько тысяч человек, понимаете, и заплатить все по несколько тысяч рублей. А если вы умножите несколько тысяч на несколько тысяч, вы так можете прийти к тому, что это неплохая сумма за раз получается. Так что за один раз. А можно концертов давать 3 штуки в день. Знаете, такие бывали вот случаи в 90-е. А можно еще разные коллективы. Вроде бы это один и тот же по разным городам. Но сейчас уже, наверное, не пройдет такой фокус. Но вот «Ласковый май» такой прокидывал фокус. Слушают люди всякую дрянь. Любит наш народ всякое говно, как пел Егор Летов, извините. Цитата прямая. И да, а потом удивляются, говорят: мы дали этим певычкам зарабатывать. А как вы им дали зарабатывать? Вы слушали их дурацкие песенки. А почему вы слушали их дурацкие песенки, сказать? А потому что нет понимания того, как должна звучать музыка качественная. А почему нет понимания того, как звучит качественная музыка, и мы слушаем всякие дурацкие песенки? А потому что есть нехватка образования. С другой стороны, можно сказать и следующее, что можно иметь и образование, и разбираться в хорошей музыке, и все равно слушать дурацкую музыку, потому что не везде и всегда уместная хорошая музыка. Иногда нужна дурацкая. Да? Ну, жарить шашлыки под Моцарта не вариант, да, правда, наверное. Поэтому нужно: а я хочу опять по крышам бегать, с голубей гонять. Не самая плохая песня, кстати. По нынешним временам так шедевр и по тексту, и по музыке, и по исполнению. А вот... Слушаю только ГМ, иногда даже музыкалочка проскакивает у Гудошникова, пишет Хишеду. За все свои 50 лет ни одного человека не встречал, кто ходил бы на все этих Пугачевых, Киркоровых, пишет Руслан. Руслан, ходят на концерты непонятных стендаперов, которые вчера сочинили 2 шутки и сегодня уже приходят, ну... тысячи, ну, по несколько тысяч людей они залы собирают. Какой-то непонятный вообще человек, никому неизвестный, который шутит про то, что бывало такое, что ты потерял носок. Вот. Ты потерял носок, а вот как бы один нашел, а второго нет. А где второй? Или про отношения. Женский стендап, особенная тошнотворная вещь, просто катастрофическая. Вот это вот все про мужчин, какие мужчины странные, как все странно, какие-нибудь шутки вот этого рода. Ну, я смотрел ни одно выступление, я так скажу, мягко смотрел. Невозможно, невыносимо просто это. Думаешь, да сколько это можно? Ходят, запредельное количество людей ходят, платят, нравится. Вот мне сейчас скажут: че ты пристал к нам? Я говорю, я же и не пристал, я же констатацией факта занимаюсь. Ну, нравится людям что? Ну, деньги отдают. Ну, натурально, какой-то невнятный, неизвестный человек, один раз появившийся где-то, раз, 10 тысяч рублей, пожалуйста, билет на его концерт. Что? Что? Ты реально готов за это 10 тысяч рублей отдать? За что? Ты же дурак. Отдают. Вот. А эти концерты всех этих шарлотов и так далее. Кто это? Кто вашим детям деньги дает, чтобы они сходили на концерты этих бесконечных всех рэперов? Ну, рэперы не кончаются, вы видите, они все новые, кто они, не знаю вообще, непонятно. Ну, кто-то же дает им деньги, детям вашим, и они же идут. Сколько стоит билет на какого-нибудь там современного модного исполнителя? Не знаю ни одного из них уже, все, я старый. Сколько стоит? 1500 рублей. 5000. Не знаю. А сколько в хороший такой, ну, хорошую концертную площадку, какой-нибудь клуб, сколько людей туда заходит, сколько вмещает? Тысячи две-три-то вмещает, наверное. И там... Нет? Шатунов теперь уже классика. Посмотрите на современные песни, которые слушают зумеры. Ни смысла, ни музыки, и голос исковерканный, пишет Сергей. Да я говорю, что в сравнении с тем, что сейчас уже из Шатунов практически оперный исполнитель. И стендап, и камеди, ведь тупой глум достал уже, пишет Александр Первый. Ну-ну. В прошлом году смотрел цикл передач «Идущий к черту». Вот там мрак, пишет Роман. Не знаю, что это такое. А вот. На Алису брал на май. 1800, пишет Павел. Ну, то Алиса, ладно. Ну, тоже, конечно, не Моцарт, но хотя бы Алиса. Видел недавно интервью мистера Малова, классик, пишет Эндрю. Вот. Зимой с сыном на Гаязов Бразерс ходили 3К на двоих, пишет Костя из Митина. А я не знаю, кто это. Ну, понял. 3К вот на двоих, 1500, значит, 1000. 1500 на билет, вот прикиньте. А допустим, в зале там, я не знаю... Ну, не в зале, на какой-то площадке, там, 1000 человек, 2000 человек. «Оникс» 1700, пишет Никсалай. Так это «Оникс», чего вы мне приводите пример «Оникс»? «Оникс» мы это с детства знаем. Рэп — это сила, рэп — это класс. Рэп — это «Оникс», а «Оникс» — за нас. Конечно, «Оникс» — это вещь. Да. Вот. «Иду на Юту», 4000 рублей, пишет Марина. Ну, патриотическая певица, хорошая Юта. Это вот поддерживает Донбасс, и молодец она большая. 4000 рублей. 4000 рублей. Ребята, 4000 рублей. А, Гаязов — это малиновая лада, малиновый закат. А, знаю, знаю, на-на-на-на-на-на. Вот. А на шамана сколько, пишет Анастасия. Ну, не знаю. Вы каких-то хороших исполнителей называете. Вот. Вы мне этих плохих называете. Слава КПСС, 1000 рублей, пишет Данил. Серьезно, он деньги еще берет за свое выступление. Да. Мы живем в мире, где каждый очень легко может стать блогером, журналистом, юмористом, художником, музыкантом и так далее, пишет Заки. Нет, 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 Заки. И сейчас я вам объясню, в чем ошибка вашего сообщения. Мы живем в мире, где каждый очень легко может притвориться журналистом, юмористом, художником, музыкантом и так далее. Вот, Заки, в чем дело. Вчера, может, позавчера, видел интересную новость. Значит, ученые, то ли американские, то ли британские, провели анализ текстов современных песен и пришли к выводу, что если вам кажется, что современные песни стали тупее, чем были раньше песни, ну, они и раньше не блистали, но, тем не менее, стали тексты тупее, то это не потому, что вы состарились, а потому, что тексты стали тупее. Вы не видели эту новость? Я просто вот встретил, посмеялся, потому что, ну, это действительно смешно. Может быть, я себе ее выделил. Если выделил, то я вам сразу о ней... Я ее прочитаю вам. Так, 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 так. Да, пойди найди теперь. Во-во-во. Ученые доказали, за последние десятилетия тексты в песнях сильно деградировали. Опубликованное 2 дня назад исследование говорит о том, что тексты в современных песен уступают текстам песен, написанных несколько десятков лет назад. Вердикт ученых однозначен. Во всех жанрах тексты имели тенденцию становиться более простыми и повторяющимися. Кроме того, тексты песен также стали гораздо более эгоцентричными, а такие слова, как «я» или «моё», стали встречаться гораздо чаще. За последние десятилетия сильнее всего деградировали тексты в рэпе. Именно в этом жанре наблюдается наиболее активное повторение строк в рамках одной композиции. Кроме того, рэп-музыка стала более злой, хотя эта тенденция касается всей музыки в целом. Примечательно, что слушателям рока нравятся тексты из старых песен, а поклонникам кантри — слова из новых песен. Это вот американцы, да, все-таки, значит, раз кантри. Нью-Йорк Пост. Тексты стали тупее, а не мы стали старше. Поняли, какое дело? И дальше все хуже и хуже. Ага, 20 лет назад песни «Муси Пуси» и «Джага Джага» со смыслом были, пишет юрист. Слушайте, они, по крайней мере, пытались замаскировать слова и называли это «Джага Джага», понимаете? Сегодня никто не будет даже пытаться оперировать этими эвфемизмами и просто будет говорить: «А давай с тобой!» Так сказать, все, вы поняли, да? Не буду говорить этого в эфире. Все, метафоры исчезли из нашей жизни. И можно сказать, что метафора «джага-джага», можно сказать, что в ней что-то было такое, так сказать, возвышенное, высокое. Тайна была, понимаете? Тайна. Вот. Прикрытая нагота. Вот. Была какая-то возможность фантазировать. А сейчас как бы... Вот, извините. Катя Лель, наш герой, пишет 506-й. «Рыбка моя, я твой глазик». Это пишет Александр. Ну, давайте будем говорить откровенно. Конечно, короли и примадонны российской эстрады деградировали в числе первых. Ну... Такое ощущение, что есть определенный набор слов, которые просто в разном порядке ставят от песни к песне, пишет Анютка. Ну, факт остается фактом. Я слышал много песен сейчас, современных и, так скажем, патриотических и так далее. Давайте будем о хороших песнях говорить, вот патриотические песни. Сегодня и патриотические песни в годы Великой Отечественной войны. По-честному, качество текстов сегодня и тогда. Мы должны признать тот факт, что мы не способны создать тексты по уровню, по качеству, сопоставимые с теми текстами песен военных лет. Не можем. Кто-то скажет: как не можем? Можем! Я скажу: а где же тогда примеры? И их как бы получается, что, наверное, все-таки нет. Я слушал разных исполнителей. Патриотических. Именно патриотических. Меня это больше всего волнует. Я, в принципе, всегда заинтересован больше в создании чего-то. Внимание привлечено к чему-то, вот, что люди делают хорошее. Мне хочется, чтобы хорошее делали, и я в этом пытаюсь ободрять людей и подталкивать к чему-нибудь хорошему. Ну, такое вот у меня желание есть. Сам себе внутреннюю установку всегда такую даю. Но... В целом получается, что даже если очень хорошая современная патриотическая песня, по качеству текста, конечно. И это не потому, что я хочу сказать, что Советский Союз, он был такой великолепный, а мы, вот все не то. Не, ну просто это объективный факт, что как бы не дотягиваем. Я не знаю, может быть, в какой-то момент получится. Но, по-моему, нет. Пока не получается. По вокалу, ну, это как бы спорный момент, потому что можно сказать, что как вокал был раньше и вокал сейчас, это разные манера, да, исполнения, поэтому как бы, сейчас так никто не исполняет. Ну, вот, может быть, может быть. Подождите, и количество перерастет в качество, пишет Алекс. Посмотрим, посмотрим. Просто в современном мире, знаете, такая история, мне показалось, Алекс, количество в качество не перерастает. И я вообще начинаю... сомневаться в последнее время в то, что вот эта формула «количество перерастает в качество», что она справедливая. Может быть, нет? Вот смотрите, ну, это очень хорошие фильмы. Фильмы были, вы знаете, да, Болливуд больше, чем Голливуд снимает. Вот. Но так вот, чтобы прямо очень много качественных фильмов из Болливуда нам попадали на глаза, ну... А Болливуд снимает. Голливуд очень много снимает сейчас. А качественных фильмов у Голливуда все меньше и меньше. Обратите внимание, тоже такая вот тенденция. Раньше были хорошие фильмы, у них разные хорошие. Детские фильмы очень хорошие у них были. Сейчас у них детские фильмы – это пропаганда всегда. Вот этих всех извращений. Они детей уже начинают с молодых ногтей воспитывать, что надо быть извращенцем, там, да, без семьи, вот, одиноким. Вот такое вот все. Мультики у них испортились, фильмы детские, дрянь. А раньше были очень хорошие были фильмы. Я, кстати, удивился, недавно попал в интернете на фильм, он в широком прокате, я так понял, не был, это Apple снимала. Финч, что ли, называется, по-моему, Финч. Хэнкс играет, и там, ну, история постапокалиптичная. Слушайте, неплохо, неплохо. Ничего нового в сюжете, но сделано неплохо. Он там про человека, который в мире постапокалипсиса выживает. И это такой, скорее, детский фильм, подростковый детский фильм. Вот, хороший, мне понравился. Удивительно, даже в современном мире. Но я к тому, что количество в качестве где? Или вот этих вот бесконечное количество всяких там исполнителей, вот этих рэп. А где качество? Ну, где этот Тупак Шакур, ты понимаешь? Нет его. Ну, его нет, и все. Вот. По словам омбудсмена по правам человека Дмитрия, сегодня постояние 31 декабря 2023 года, офис уполномоченного располагал информацию о национальной сервисе социальной службы. Анна, я не понимаю, что это вы мне скинули, кто это? С другом ходили 15 лет назад на трансформеров, ушли с середины, это невыносимо было, пишет 506. Да, трансформеры ужасная дрянь, абсолютно ужасное кино. Я не знаю, мне кажется, для людей 3 лет примерно. Вот, но там при этом как бы интересные, конечно, образы с точки зрения там эротичности главной героини. То есть оно вроде как и не для 3 лет, а по вот сюжету, по тупости диалогов и всего происходящего, ну, там, для 3 лет. А вот по образам вроде как не для 3 лет. Вообще непонятно для кого. Вот. Справедливости ради редко случается действительно интересный концерт или постановки. Их сильно ждем, заранее покупаем билеты, но у жены много вечерних платьев, которые регулярно нужно выгуливать, пишет Василий, поэтому чаще берешь билеты на какую-то жвачку, вроде того же стендапа или бездарных современных театральных режиссеров. А, ну то есть вам просто хочется куда-то сходить, а вроде куда сходить? В кино как-то, ну, ни о чем, да, надо на какой-то концерт идти. А еще желательно, чтобы концерт был, ты сидишь за столиком, там выступают, что можно заказать, да, вроде как тебя развлекают. Ну, вот имейте в виду, что эти люди зарабатывают на вас хорошие деньги. Настолько хорошие, что, по сути, странно, да? Вы вроде бы сидите за столиками, а они для вас выступают, когда вы едите. А они в итоге богаче вас. Странно, да? Ну, это правда странно. Вроде бы нелогичное абсолютно действие. Есть аншлаг, кривое зеркало, пишет Нилс Майкл. Пусть выгуливает жену, не платье, пишет 506. При всем уважении, даже шаман не сравнить по качеству с Муслимом Магомаевым или Бернесом. Глубокие смыслы и поэзия куда-то ушли из песен, пишет Сергей. Конечно. Ну, то есть у шамана мощная по заряду песни и по исполнению, там вот «Я русский», да? Ну, так вот сказать, что там уж очень глубокий текст, нельзя. То есть это такой патриотический, воодушевляющий вот текст. Ну, так, чтобы уж он прям очень глубокий. То есть вот то же самое есть песня, да, «Русское поле». Поле, русское поле, да, светит луна или падает снег. Вот вы текст можете посмотреть. А, ну, конечно, рыбы. Несопоставимы они по качеству. Но, вот у шамана песня «Я русский» в целом, по современным меркам, суперкачественная, реально, по современным меркам это так. Но я говорю лишь о том, что раньше, получается, делали еще более качественный продукт. Хотя массовости, конечно же, такой не было. Сами понимаете, столько исполнителей раньше не было, столько возможностей раньше не было, технических. Ну вот, поэтому я и думаю, что, может быть, количество не обязательно переходит в качество, может быть, в количестве как раз качество и тонет, и никто его и не замечает, потому что вот эта вот разнообразная бездарность в огромной массе своей, она просто вот этой массой настолько все давит и все закрывает, ну, как, знаете, сорняк просто забивает все и все. И где ты там найдешь что-то культурное, если все сорняком поросло? А сорняки, гад, они такие, значит, размножаются с сумасшедшей скоростью вообще. И им ничего не надо, они сами везде все делают. А как захочешь вырастить что-то хорошее, вот, замучаешься с этими сорняками бороться, понимаешь? Алиса, Родина, послушайте, а потом скажите про какого-то шамана, пишет Иван Зуев. Ну, вот обязательно, я знаю, вот некоторые, именно конкретно фанаты Алисы, вот такие иногда странные люди, мне так нравится, что вот для вас вот существует Алиса и какие-то там все остальные. Ну, давайте будем говорить так. Алиса, это, конечно, интересно, но как бы... Не нужно отрицать остальное, вокруг вас находящееся. А зачем вы в песнях ищете глубокий смысл? Читайте Ницше, Канта и Шопенгауэра, а песни, чтобы ножками дрыгать, пишет юрист. А что, Ницше, Кант и Шопенгауэр, это наши современники с вами, юрист Бористо? Я же вам говорю не только про песни, это вы просто любите привязаться к песням. А я вам говорю про все. Я вам говорю про смыслы, говорю. Я вам говорю про то, что люди в гуманитарном плане, ну, видимо, общество тупеет. Ну, прям в глобальном смысле, полностью тупеет. При этом вроде бы должно быть становиться умнее. Почему? Потому что доступна информация, ее в огромном количестве, этой информации, ну, где хочешь, можно достать. У тебя вот перед тобой специальный прибор, который позволяет тебе эту информацию потреблять. Да, в неограниченных количествах. Можно смотреть лекции, можно все что угодно делать. Но почему-то тексты, создаваемые людьми, становятся примитивнее, музыка становится примитивнее, кинематограф примитивнее, все становится примитивнее. Почему? Что такое происходит? Я вот про шамана раньше вообще... Ну, каждая система стремится к упрощению, может быть, такая история. А я вот про шамана раньше вообще ничего не слышал, а тут везде он. Я считаю, что просто вовремя хайпанул на СВО, пишет Васильевич. Вот, вовремя хайпанул на СВО, понимаете? Ну, а помните, Васильевич, что формулировки, они порождают и отношения, вот. Кто-то скажет, вовремя хайпанул, а кто-то скажет, оказался в нужное время, в нужном месте, а кто-то скажет, давно надо было, чтобы кто-то такое спел, но никто не пел. Вот, понимаете? Поэтому я так понимаю, что основной смысл, который вы хотели передать своим сообщением, это то, что шаман в нужный момент появился. Вот повезло ему, не повезло, просто это было или сложно, но в нужный момент он появился. И в этот нужный момент прозвучали какие-то нужные слова и как-то откликнулись там, да, в сердцах людей. Хайпануть можно по-разному. Макаревич тоже хайпанул, пишет Александр. Ну да, да. Может, нам нужно пережить что-то страшное, а то живем хорошо отсюда. И мысли такие, уси-пуси, трали-вали, пишет Панк 13. Не-не-не. Я думаю, что причина вот в расширении горизонтальной коммуникации и невозможности осуществления фактически цензуры. Я думаю, что хорошие тексты и хорошие фильмы и так далее, они, вот как ни странно, рождаются в условиях цензурирования. Понимаете, да? А в условиях полной, тотальной вседозволенности, или можно это характеризовать как свободы, рождается какая-то фигня. Вот так, такая вот история, понимаете? Вот, ну, не получается. Почему-то. Почему-то. Почему-то у людей получалось лучше выражать свои мысли и глубоко это делать, и разнообразно, и, ну, как бы сказать, создавая культурные образцы, которые сквозь годы просто, да, существуют, там и даже столетия, в тот момент, когда говорить было опасно. Вот. Когда говорить стало безопасно, и тебе сказали, да хоть чё пой вообще, хоть опойся. Человек сразу превратился в того, кто просто издает звуки, просто булькает что-то. Цена слов-то какая твоих? Что они значат? Вот. Знаете, эти борцы с режимом, за которыми не гоняется режим? Наверное, встречали таких? Много их. 9.30 новости. Да, 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Еще раз здравствуйте. Может, люди просто устали от дикого потока информации, что хотят послушать чуши и расслабиться, пишет Окс. Окс, смотрите, какая фишка. Может быть, кажется, что если слушать чушь, то это производит меньшую нагрузку на мозг. На самом деле это не так. Какая разница? Вы, ну, основная нагрузка, насколько я понимаю, когда ты что-то смотришь, идет зрительная. То есть ты глазами считываешь информацию определенную. И, собственно, от этого и устаешь. Вот. Плюс слух. Когда ты смотришь телевизор, ну, или там подобие телевизора, там, из интернета что-то смотришь, у тебя включены твои чувства и зрение, и слух. И ты просто напрягаешь свой мозг, как бы сказать, всяким мусором. Я понимаю, что, например, какой-нибудь там слово о полку Игореве читать, наверное, не очень удобно в силу того, что какие-то слова будут непонятные. И это будет нагружать мозг, и все время нужно будет останавливаться и выяснять, что это за слова, что имеется в виду. Но это, знаете, такое дело. Сначала сложно, а потом несложно. Как это работает? Каким-то образом вы же поняли, что такое дедлайн, что такое solution, да? Что такое coffee break? Вы же каким-то образом поняли? То есть вы же не знали значения этого слова, и вдруг как-то стали понимать значение слов. То есть когда ты находишься в некой языковой среде, которая тебе немножко незнакома, ты можешь теряться сначала, а потом все равно ты поймешь, что такое картуз. В какой-то момент ты поймешь, что такое картуз. Ты сообразишь, узнаешь об этом. И больше сложностей не будет возникать. Но есть качественные вещи, есть некачественные вещи. Есть блюда высокой кухни. А бывает фастфуд. И то, и другое призвано, ну, как бы сказать, вас насытить. Но можно насыщаться фастфудом и думать, что ты это делаешь, потому что ты устал от блюд высокой кухни. Но на самом деле это не так. На самом деле просто ты ешь какую-то дрянь и все, а мог бы есть что-то полезное. Так же и с информацией. Ты можешь потреблять полезную информацию, а можешь абсолютно бесполезную, а может быть даже и вредную. И все. Нагрузка одна и та же. Одна и та же нагрузка. Вот если взять сейчас любой текст любого рэпера, который там, через одного поют про наркотики, половина слов будет абсолютно непонятных изначально. Но если послушать месяц-два этот рэп, ты уже начнешь понимать, что какое слово значит. Там есть какие-то всякие свои такие жаргонные словечки всегда. Вот и все. Но ты будешь знать жаргонные словечки из рэп-тусовки, которые тебе фактически не нужны, потому что они тебя никак не обогащают, они лишь тебя маркируют как человека, который якобы присущ там, вот этой тусовке, а как-то в нее включен. Абсолютно никому не нужно. А вам любой ребенок скажет, что доширак вкуснее супа, пишет Аркан. А, да, но я также замечаю, что в современном мире, конкретно в России, очень много детей, страждающих ожирением. Да? И вот представьте себе, что ожирение, оно же от неправильного питания. Дети неправильно питаются, родители не могут выстроить правильную систему питания, и дети толстеют. Носят на себе вот этот жир весь, который потом будет очень плохо сказываться на здоровье детей. Особенно это плохо в момент формирования самого, ну, физически, да, человека. Человек физически формируется. В определенный момент происходят там гормональные изменения, потому что человек растет, да, становится подростком, после подростка он становится взрослым. И вот в этот момент весь этот лишний вес – это очень плохо. Да? Ну, это все знают, ни для кого не секрет, у любого там врача можно спросить, он об этом скажет вам. То есть это плохо влияет на развитие человека, физическое развитие. Вот. Вот представьте себе, что информация и ваш мозг, ну вот метафорически представьте, это то же самое, как и ваше тело. Это вот может быть подтянутое спортивное тело. Ну, я не имею в виду вот эти вот все аномальные вещи, там, 4% жира, чтобы видно было каждую мышцу. Нет, я имею в виду подтянутое, нормальное, здоровое тело. Да? Также и здесь с мозгом. Он может быть заплывший жиром, в кавычках, хотя мозг – это, в принципе, жир. Там, во многом, да, там, жидкость, жир. Вот. Но дело не в этом. Он может быть как тело, заплывшее жиром. Поняли вы, о чем я говорю? То есть он может быть абсолютно нетренированным, он может быть, ну, ленивый – это неправильное слово. Вот. В силу того, что его, ну, не то питание получает ваш мозг. ну, не то, информационное, напитку, он получает не ту. Вот говорят, что мы это то, что мы едим, ну, есть такое выражение. Вот. Ваш мозг – это то, что вы потребляете информационное. Вот что вы информационное потребляете, какую информацию потребляете, то вы, ваш мозг и есть. А фактически ваш мозг – это вы и есть, ваше сознание. Ваше сознание построено из кусочков информации, которую вы постепенно закладываете, да? В голову себе. Сначала это делают там ваши родители, отчасти это делает школа, ну и потом вы самостоятельно этим занимаетесь. И вы приходите там с работы и говорите, я так устал от потока информации, мне надо отдохнуть. И вы включаете не хороший какой-нибудь достойный, там, допустим, даже документальный фильм, узнать что-то интересное, важное, а вы включаете вот там тупые шутки какие-то, каких-то тупых шутников. И вы таким образом вроде бы развлекаетесь, вы вроде бы таким образом отдыхаете. А на самом деле вы по-прежнему нагружаете свой мозг информацией, вы по-прежнему не отдыхаете, но только вы еще и потребляете ужасную дрянь всякую, и все. Вы вредите себе очень сильно. Вы и отдохнуть не отдохнете, вот. Лучше бы просто поспать тогда. И ничего хорошего для себя из этого не вынесете, вот и все. Доширак – это шутка, родители не могут выстроить правильную систему питания, и дети толстеют, носят на себе... А, смешно, смешно, смешно. Мне Аркан прислал, видимо, через там эти нейросети, или как это называется, суверенные программы, мой текст просто распечатанный. Смешно. А потом ты устанавливаешь ТикТок и отправляешься в мир зеленых бабочек, пишет Юрий. Ох, вот за такие мысли и люблю Лёшу, слушаю много лет, но тогда и новости слушать не надо, пишет 506. Новости слушать надо. Другое дело, что новости нужны для конкретных абсолютно вещей. Для того, чтобы понимать, что происходит вокруг тебя. Вот. И желательно иметь такие ресурсы, которые тебя информируют о важных вещах, вот, а неважные детали, так скажем, опускают. Не приводят, ну, не пытаются сконцентрировать ваше внимание на неважных вещах. Как Адюма писал в своих произведениях, мужчина должен быть худым и сильным, пишет ВН Anyway. Да, но, кстати, Дюма не так уж высоко ценится с литературной точки зрения его текста. Это скорее тоже развлечение. У меня у соседей сверху постоянно какая-то стрельба идет, наверное, смотрят прохождение каких-то стрелялок, пишет Роман. А потом такие умные люди без шуток и веселья съезжают кукухой и ездят весной и осенью в психушке, пишет Юрий. То есть вы считаете, что только умные люди сходят с ума? Я же видел людей, которые натурально сходили с ума, и в основном это были люди, злоупотреблявшие алкоголем. Вот я хотел бы связать эти две вещи. Вот люди, злоупотребляющие алкоголем, и люди, которые сходят с ума, зачастую одни и те же люди. Потому что, видимо, каким-то образом алкоголь так действует на организм, что он его, ну, разлагает, да, вот. Ментально. Вот мы применим это слово ментально. Наркотики, безусловно, разрушение психики. Безусловно. Люди, которые сходят с ума от наркотиков, это вообще никакая не метафора, это так и есть. Это вы можете наблюдать совершенно в разных сферах. Такое происходит. Бритни Спирс видел кто-нибудь? И у меня нет никаких сомнений, что она наркоманка, которая сошла с ума. Ну и там много еще разных примеров. Человек, который постоянно ест только полезную пищу, в итоге срывается и начинает жрать все подряд, пишет Юрий Бористо. Нет, не так. Нет. Юрист Бористо. Человек, который ест полезную, хорошую пищу, качественную, постоянно, он постоянно ест хорошую, качественную, полезную пищу. И он не срывается и не жрет все подряд. Понимаете, да? Как бы я не понимаю, о чем вы вообще говорите, потому что, как мне кажется, это утверждение невероятно спорное. Нет. Человек, который считает, что та пища, которую он ест, она невкусная, вот, потому что она очень сильно полезная и очень сильно невкусная, и он мечтает втайне съесть какие-то помои, он, да, он срывается и ест эти помои. Другое дело, что полезная пища, она может быть очень вкусной. Очень вкусно. Я имею в виду качественные продукты. Я имею в виду, что и тот же самый бургер, Да, он может быть приготовлен из качественных, хороших продуктов. Не понимаете, да, меня? Это оправдание своей слабой силы воли. По себе людей не судят, пишет Владимир Бонд. Причем здесь сила воли? Вы реально считаете, что нужно обладать силой воли для того, чтобы потреблять качественное вместо некачественного? Для этого вообще никакой силы воли не надо обладать. Если вам вдруг нужно обладать силой воли для того, чтобы, так скажем, питаться некой пищей, которую вы считаете полезной, но совершенно невкусной, это в пище, в принципе, наверное, не очень полезная. Потому что если она вас приводит к ненависти, к тому, что вы просто ненавидите себя всю жизнь вокруг себя и вообще готовы сожрать любую дрянь с пола практически, лишь бы не это, в кавычках, полезное, то какое же оно полезное? Оно же к пользе вас не приводит никакой. Оно же вас ведет к разрушению, к истощению вашей психики. Это не полезная еда в итоге. Ну, если так задуматься. Но это пример с едой, это один из примеров. Смысл такой. Те, кто говорит, что он хочет отдохнуть головой, вот, и поэтому он потребляет всякую дичь, по-другому не скажешь, вот, некачественную информацию, он лукавит, на самом деле, этот человек. Потому что, когда ты потребляешь некачественную информацию, ты все равно не отдыхаешь, ты потребляешь информацию. По-прежнему твой мозг работает, он занят тем, что он запоминает слова, он запоминает образы, он запоминает то, что он видит, слышит. Но только одно дело, вы запоминаете слова умного, интересного человека, который говорит какие-то нужные вещи. Я говорю, сегодня интернет забит лекциями разнообразными, очень интересными, очень интересными. Либо вы забиваете свою голову словами какого-то недоучки-дегенерата с тремя шутками про там покакать, пописать, вот это вот все. Все. Но фактически нагрузка одна и та же. Без разницы абсолютно, это одна и та же нагрузка. Но почему-то, да, кажется, что когда ты смотришь какой-то шлак, это ты типа отдохнул и расслабился, а когда ты смотришь что-то стоящее, это как будто ты напрягся, и ты не отдыхаешь. Это же вопрос восприятия. Просто нужно понять раз и навсегда, что когда ты смотришь документальный фильм, ты отдыхаешь, расслабляешься. Это отдых и расслабление. Смотри его. Что-то не понял, ну и ладно. Что, вы все шутки у всех шутников понимаете? Нет, какие-то понятны, какие-то непонятны. Ничего страшного, ничего страшного. Когда, как телеканал «Культура» вообще нет рекламы, и все передачи умные, но смотреть и не особо хочется, пишет Аркан.
Ну, потому что телеканал «Культура» скучный.
Потому что помимо того, чтобы давать ценную информацию, еще нужно уметь эту информацию ценную сделать, так сказать, интересной. Популяризаторы от науки очень хорошие в интернете есть сейчас. Про космос прекрасные вещи делают. Про там, не знаю, тематику там, связанную с ядерным оружием, с атомной энергетикой. Вещи великолепные делают. Молодые ребята какие-то, какие-то постарше люди. Очень хорошо делают, очень хорошо делают. Но их, конечно, немного. Ну, а кто в университете учился? Вспомните своих лекторов. У вас все лекторы были хороши. На каждой лекции хотелось быть, и на каждой лекции хотелось слушать и впитывать, и было интересно, и вы что-то запоминали. Да нет, в большинстве своем обычно это ужасное действо, это лекция. Это ты сидишь и борешься со сном. Почему? Потому что конкретно лектор не обладает определенными качествами, которые должны быть присущи лектору, как человеку, который все время фактически ведет некое публичное выступление, да? А человек не обладает качествами публичного выступления, он не может, не получается у него, он нудный, занудный, очень информативный, крайне информативный, но занудный. Но тут для этого и есть популяризаторы. Вот. Ну, я же говорю о достаточно примитивных формах доведения важной информации до людей. Те же самые документальные фильмы, это же вам не там, научная литература, это всегда популяризированная вещь, упрощенная. Вот, для того, чтобы, так скажем, немного погрузить людей в ту или иную тематику, чтобы, ну, человек чуть-чуть стал ориентироваться и, может быть, чем-то заинтересовался, и какие-то вещи для себя отдельно еще потом там дочитал, досмотрел, договорил с кем-то, если есть возможность с кем-то поговорить, кто в этом разбирается. Ну, вот. Ну, то есть, это такая первая ступенька просто, раз. А если ты будешь смотреть всегда, ну, я вот приведу пример из моего детства, «Американский пирог» и подобные фильмы. Ну, у тебя и нагрузка будет на мозг, собственно, высокая, но ты будешь запоминать просто фразы из этих фильмов.
Вот я сейчас вам сказал этот фильм, и вы такие, а, да, точно помню. А я вам сейчас скажу, а вот еще фильм «Король вечеринок». А помните там история с эклерами? А, да-да-да-да-да-да-да-да. Зачем вы это помните? Зачем вы это помните? И тот факт, что вы это помните, говорит лишь об одном. Ваш мозг в тот момент очень сильно работал. Очень сильно. На самом деле, не отдыхал. И он запоминал вот эту бредятину всю. И запомнил таки, обратите внимание, он запомнил. Вы же зачем-то помните тех людей, там, тех героев, которых вы видели в фильме «Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале». Вы зачем-то же их помните? Лок-Док, Эштрей. Зачем вы помните эти имена? Вы думаете, мозг ваш не работал на запоминании этой дряни? Еще как? Еще как? Мало кто в этом квартале может дожить до 21 года. Да, чувак, с днем рождения. С днем рождения тебя. Сколько мне? 21. Бах, застрелили. Помните? Хотите еще что-нибудь напомню? Фраза из «Кин-дза-дза» помню зачем-то, пишет Андрей. Это неплохо, кстати, помнить фразы из «Кин-дза-дза». Хороший фильм. С глубокими смыслами, на самом деле. Ох уж должны быть лекторы нескучные. Сначала скучные, потом президенты. Я Дмитрию Анатольевичу сдавал зачет, пишет Добрый Дэн. Ну вот видите, Добрый Дэн, сейчас Дмитрий Анатольевич так пишет, что вообще не скучно читать. Ну, вот. Алексей, не засоряй мозг глупыми высказываниями из глупых фильмов. Шутка, пишет Аркан. Хорошая шутка, Аркан, хорошая. В том смысле, что вы же, наверное, поняли, да, что когда я об этом говорил, вы это вспомнили. Вы не отдыхаете, когда вы смотрите глупые стендапы. Вы не отдыхаете, когда вы смотрите глупые комедии. Вы не отдыхаете, когда вы смотрите что-то глупое. Вы точно так же нагружаете свой мозг. Только абсолютно бесполезной, глупой, плохой информацией, некачественной, дурацкой. Это как есть фастфуд. Вы от этого не отдыхаете. Вы от этого нагружаете свой организм, нагружаете свою поджелудочную, нагружаете там свою печень, нагружаете там себя лишним жиром, потому что вы толстеете. Вы не отдыхаете. Хотя, может быть, для кого-то это, эх, ладно, съем эту дрянь, расслаблюсь хоть, не могу больше на этой грудке куриной сидеть. Вот так вот. Так не надо было сидеть на куриной грудке, надо было просто есть качественные, хорошие продукты, сбалансированно, хорошо питаться. Для этого должна быть культура потребления и пищи. А для этого, если говорим мы об информации, должна быть культура потребления информации. А где же взять культуру потребления информации? А вот это вот самый главный и сложный вопрос, потому что фактически вам ее, эту культуру, придется самим где-то искать и самим себе создавать, культивировать, придумывать. Других вариантов нет. Есть, конечно, школа отчасти, которая к чему-то нас там позитивному призывает. Есть, конечно, институты, университеты, которые нас отчасти чему-то дельному учат и показывают образцы чего-то стоящего. Ну, а потом свободная жизнь, так сказать, взрослого человека, где ты сам решаешь. И вот и получается, что возьми сейчас у тебя вот раз ребенок дорос там до какого-нибудь пятого класса, приходит к тебе и говорит: папа, папа, ты говоришь, что такое? А ты в этот момент там, смотришь стендап, и говорит: а бывало такое, что одна баба вам сказала, и я говорю: папа, 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 что? Реши пример. И ты такой: ты сам не можешь что-то решить? Ну, не могу решить, могу решить пример. Ладно, давай. И все, и пропал в этом примере за пятый класс. Исчез. И уже сидишь и думаешь: подожди, 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 подожди. Так. Ты тупее пятиклашки в математике. Тупее пятиклашки. Знаешь почему? Потому что ты можешь пересказать 10 тысяч стендапов. И если бы был такой зачет по стендапам где-то в школе, ну, экзамены, и твой сын подошел бы, пятиклашка, сказал: слушай, мне нужно, чтобы ты мне помог со стендапом. Ты сказал: легко, смотри. Такой-то стендапер сказал это. Этот стендапер сказала это. Эти с этим поссорились, а эти нет. Хочешь, про футбол тебе расскажу? Этот перешел, у этого нога болит, этот 11 миллионов зарабатывает. Зачет по футболу сдан. Но нет таких предметов в школе, знаете почему? Потому что они никому не нужны. Потому что это бесполезная, сорная информация, и все. Но если человек постоянно потребляет сорную информацию, какая же у него будет голова? Как мусорная корзина у него будет голова, потому что у него мусор там валяется. И он все закидывает его, закидывает, и он говорит, ну я привык уже, так легче. Я не хочу туда это менять состояние своей головы. Я еще мусора закину, я так отдыхаю. Ну, закидывай, закидывай. Давай, давай, давай. Вперед. Логично, пишет Лис Хитрый. Конечно, логично. Я вообще стараюсь быть логичным. Вот. Стендапы знаем, клоп работает, а важного не помним. Увы, пишет 506-й. Так вот и подумайте. Подумайте об этом. Как говорил классик современного рэпа, think about it. Когда ставишь свое питание на полезные качественные рельсы, через несколько месяцев организм перестраивается, вкусовые рецепторы меняются, мусорная еда уже чувствуется синтетикой, прогорклой, уже трудно с фермерской еды скатиться в эту дрянь. Так и с информацией, пишет Ольга. Правильно, правильно. И такой думаешь, а ну-ка посмотрю-ка я, что там народ-то смотрит там на один выпуск по 13 миллионов. Ну, наверное, там что-то такое, ничего себе, по 13 миллионов. Какие-то парень, девушка, что-то они там как-то шутят про какую-то там Таро, еще что-то. Включаешь, 3 секунды просмотра, ну не 3, ладно, 3 минуты просмотра, да, не секунды, а минуты. Думаешь, а, понятно. Так вот выключаешь и больше никогда не включаешь. Не потому что ты не открыт новому, и не потому что ты не хочешь расслабиться, и тебе вот хочется быть все время напряженным, потреблять какую-то сложную информацию, ну просто ты видишь, что это как бы мусор. Ну что это мусор есть? Помните, в одной комедии какой-то американской, «Полицейская академия», был момент, когда один из героев из мусорки достает шоколадку и говорит, фу, смотри, почти целая, и так вот отряхивает ее и начинает есть. Будешь? Ты что, будешь есть ее? Конечно. Вот так же и здесь. Спасибо большое, не хочется. Ну, проверяешь иногда, руку-то на пульсе держишь, что там происходит-то? Чем народ увлекается? Потом думаешь, да, формула Егора Летова продолжает работать. Идем дальше. Идем дальше. Работаем дальше. Все. Вот. Беда, знаете, еще в чем? Когда ты людям говоришь, те люди, которые увлекаются вот этим всем, они скажут, ой, да пошел ты, вот так вот, скажут, кто ты такой, кто ты? Ты сначала сам собери 13 миллионов просмотров, потом выйдет какой-нибудь очень, очень скучный журналист какой-нибудь, скажет, тираж Евгения Онегина был 3000, вот так вот, 3000 экземпляров, ну где Евгений Онегин, а где вы со своими миллионами просмотров? И знаете, в чем прикол? Будет прав. И он будет прав. Вот. Формула Егора Летова и аксиома Эскобара, пишет Алекс Поляков. Да. Употреблять питание звучит как-то не очень. Ну, питаться, скажите, Смит. Я про Сороса именно в школе узнал, пишет Котопес. Хорошая у вас школа. Для себя необходимо фильтровать весь шлак. В интернете 80% гадости. Но ты же не питаешься им, а ищешь то, что тебе нужно, пишет DBKN. Да, вроде бы DBKN. А потом смотришь все-таки, да, и всякий шлак собирает. Ой, как много. А что-то очень ценное, ой, как мало. Ой, как мало. А оно доступное, пожалуйста. Доступное, пожалуйста, смотри. Увлекательно, интересно. Я говорю, есть люди невероятно талантливые, умеющие доносить очень сложные вещи очень простым языком до других людей. И в истории, и в науке, и как угодно. Пожалуйста, сколько хочешь. Вот. Но что-то я не вижу, чтобы эти люди стадионы собирали и на их выступления приходили, там, за билет по 10 тысяч отдавали. Нет же такого? Почему, кстати? Давайте подумаем. Ведь их информация ценная, ведь выступают они хорошо, они очень интересные, вот, они обогащают, но почему-то нет. Почему-то нет. Что-то, какая-то загадка в этом есть. Вот мы оставим эту загадку, вдруг кто-то ее отгадает и потом мне скажет, какая же отгадка здесь. Вот, в чем здесь скрывалась тайна? Я понял, сделаю канал и назову его говно. Просмотры обеспечены, пишет слушатель. Да, на этой... высокой ноте, вот, на этом высоком штиле мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.